Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подбирала для вас к этому часу. Начнем с того, что фигуранты дела о пожаре в Зимней Вишне получили до 14 лет колонии. После мы с вами обсудим, что телеграм-канал «Нехта» стал в Беларуси экстремистским формированием. А далее обсудим, как проходит вакцинация беременных от ковида и при каких условиях она допускается и в каком сроке. В конце поговорим о пятизвездочных отелях Египта, где неожиданно возник дефицит из-за наплыва россиян. Будем говорить все-таки, с чем это все связано. И что самое главное происходит с ценами, потому что накануне появлялись сообщения, что якобы только билет в Египет обходится в 350 тысяч рублей. Видите, а пятизвездочные отели оказались, ну, фактически не готовы к тому, что столько людей туда поедут. В «Умных парнях» мы сегодня ждем политолога Илью Гращенкова, генерального директора Центра развития региональной политики. Будем говорить про гипотетические отставки одного из губернаторов, про эффективность регионов в борьбе с ковидом, про инцидент, в том числе с депутатом Рашкиным под Саратовым. У него там тушу убиенного лося нашли в машине, а сам он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Все это с вами обсудим. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс показывает нам 5 баллов, несмотря на нерабочий день. Вот в нерабочий день вполне себе рабочие пробки. 5 баллов пробка, значит, по МКАДу, если смотреть, от Косинского шоссе до развилки. Ниже тоже пробка, примерно до Варшавского шоссе. Еще в обратную сторону от Калужского до Симферопольского пробка по внешней стороне. На западе более-менее ничего проехать можно. Есть затруднение, значит, между Осташковским шоссе и платной Ленинградкой. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Радиально магистрали, кстати, в сторону Москвы от поворота на Шереметьево встает Ленинградка. Люберц стоит традиционно, там глобальные дорожные работы. Вот Волгоградка в районе Лыткарино тяжело едет, в районе Островцов, а более-менее ничего в остальном. Так, что касается третьего транспортного кольца, тут пробка начинается от Юго-Восточной Хорды по внешней стороне и до проспекта Андропова. На юге тоже тяжеловато по внутренней стороне, будьте там внимательны. По внешней стороне от Волгоградки пробка до куда? Даже, получается, до проспекта Маршала Жукова, ни много ни мало, это пробка. Так, еще по внутренней стороне примерно от Звенигородского шоссе, это пробка до Мосфильмовской улицы. На Садовом кольце пробка от Баррикадной до Маяковки, а на внешней стороне от Красных Ворот до Сухаревской. Тяжело, Таганский узел сейчас развязывается. Вот здесь Дербеневская набережная, здесь тяжело. Садовническая набережная, будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фигуранты дела о пожаре в Зимней Вишне получили до 14 лет колонии. Суд вынес решение. Помните этот пожар страшный, 2018 год, погибли 60 человек, в основном дети. Обвиняемые получили от 5 лет до 14. Самый большой срок у гендиректора компании, владельца ТРЦ Юлии Богдановой, 14 лет лишения свободы. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Так, гендиректор основного арендатора ТРЦ Надежда Суденок, да, 13,5 лет. Технический директор Зимней Вишни, 11 лет. Охранник, 8 лет. Глава компании, системный интегратор по обслуживанию противопожарной системы, 6,5 лет. Руководитель тоже шейни Андрей Бурсин, 6 лет колонии. Сотрудник компании, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации, Александра Никитина, 5,5 лет. Или Александр Никитин. Так, еще пожарный Сергей Генин, 5 лет колонии получил. Гособвинению требовало назначить Богданова 14 лет и 6 месяцев заключения. В общем, где-то суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, где-то свое решение принял. Так, что тут еще было? По данным следствия, в день трагедии в торговом центре не работала пожарная сигнализация. Дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Аварийные выходы во время пожара были заперты. В качестве возможных причин пожара следствие называло неосторожное обращение с огнем со стороны детей, короткое замыкание в результате перенагрузки электросети, а также нарушение при монтаже обслуживания электрических сетей. Бывший губернатор региона Амантулеев заявил, что причиной мог быть поджог. Тулеев уточнил, что это его личное мнение, доказательств у него нет. Если помните видео, началось все в комнатке, помещении, где был детский городок и вот этот бассейн, мягкий бассейн детский, и там с потолка что-то такое оплавившееся и воспламенившееся падало. Александр Подгрушный с нами, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, все-таки, изменилось ли с момента зимней вишни действительно в системе одобрения таких объектов что-то или нет?
Абсолютно ничего не поменялось. Попытки были изменить немножечко функции по государственному пожарному надзору, но, как и прежде, значит, только на стадии землеотвода существует госпожнадзор, который согласует отвод участка под строительство. И потом через 3 года после сдачи объекта в эксплуатацию они могут, значит, прийти с разрешения прокуратуры, внеся планную проверку, проверять такие объекты. То есть мы не рассматриваем на стадии строительства, на стадии проектирования, сопровождение строительства. Такого понятия не существует для Федеральной противопожарной службы. Этим занимается стройнадзор. Поэтому отношение к пожарам, ну, считаю, сегодняшний день черным днем, значит, для пожарной охраны, в день рождения комсомола. То, что случилось, это прецедент уникальный.
Значит, то, что осудили пожарных, вы имеете в виду?
Так точно.
А почему?
Дали реальные сроки, колонии, 5 и 6 лет.
Ну, почему вы считаете, что это, вот называете это черным днем, и вы оцениваете как вообще, скажем так, что их не должны были судить в принципе, я правильно понимаю?
А за что судить? Значит, представляете, объект строился, это была фабрика на 150 работающих, которые проводили тренировки, работала сигнализация, все. Потом сделали универмаг, настроили на чертовом этаже кинозалы, которые нельзя там строить. Значит, я и называю, создали крематорий по сжиганию людей. Значит, и эту систему ребята изучали объект, они знали немножко, насколько это возможно было. Потом все это нагромождение, когда случился пожар, значит, должны были приехать и 5 бойцов, которых осудили, ни за что. Должны были разрушить вот эту создавшую ситуацию. Значит, ни в одном учебнике до настоящего времени не было у нас, я был 10 лет начальником кафедры, не было темы, значит, массового спасания людей при пожаре, что мы должны были спасти 60 человек при пожаре, 6 человеками. Заранее эта задача нерешаема. У нас таких не было тем, мы не предполагали, потому что должна была сработать система противопожарной защиты, обеспечения пожаробезопасности самого торгового центра. То есть должны отработать автоматика, люди должны безопасно уйти, значит, безопасную зону. А мы должны прибыть и потушить пожар. Мы называемся пожарная охрана, а не спасательная служба, массово спасать. Создали ситуацию, которая нигде не была. Люди не встречались в моей пожарной с такой ситуацией нигде. Не обладая всей информацией, конечно. Это сейчас умные люди там в суде, в комитете сидят, посадили, им дали все бумаги, они разобрались, что было, что действовали. Ребята, в той ситуации, где были мои пожарные, вы же никогда не были и никогда не будете. Вы теперь сидите за столом и судите ребят, которые, не обладая всей информацией в той боевой установке, совершали свои боевые действия. Они делали по документам, по которым мы учили всех и учили всю страну. Они выполнили свою задачу, насколько они могли, в мерах своих возможностей. Они не боги и не спасители. Палочка волшебно работает.
Александр Васильевич, а еще любопытный момент. Насколько вам известно, после случившегося в Зимней Вишне, это каким-то образом отразилось на самой системе, протоколе, алгоритмах обучения пожарных или нет? Как это вообще сказалось на полной системе пожарно-спасательной службы?
Никак нет, значит, по стандарту образования, он раньше назывался высшее профессиональное образование, теперь называется просто высшее образование. Там эта тема вообще не рассматривается. И когда меня спрашивали, извиняюсь, я им говорю, что изначально задача, чтобы 6 человеками спасти 37, нужно было как минимум 74 защитника, которые должны были мгновенно вскочить в кинозал, каждый найти своего ребеночка бедного, одеть на него резервный дыхательный аппарат, накрыть пелерину, потому что в коридоре же была температура, и все должны были вынести. Задача нерешаемая изначально. Создала эту ситуацию, не ребята создали пожарные, а создала ситуацию что-то другое. Система, которая теперь поставила моих ребят. Им это кто-то разрешил строить этот кинозал, открывать, разрешать эксплуатировать. Лицензию давали на торговлю, на игровые ситуации все, не знаю. Поэтому не мои люди создали ситуацию, они пытались сделать то, что могли, своих мер возможностей. Они такие живые люди, имеют силовую обстановку, это силу имеют в руках, значит, дыхательные аппараты за спиной, на них также воздействует огонь, пламя, дым. Угу. Они люди живые, как же так можно было как роботов подставить? Один человек сказал мне из этой из системы обвинения, как называют, лучше бы они погибли, значит, мы бы сделали их героями, они сделали все, что могли. И все бы списали на них. Вот что хотят. А теперь начали искать крайних. Ну, это национальная традиция. Поиск виноватых, национальная традиция, я называю. Вот и все.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич.
Уникальный случай. Впервые, значит, людей, которые прибыли спасать, рискуя своей жизнью и здоровьем, осудили за то, что они что-то не так сделали. И все наши экспертизы отмели под словом судья отмел и сказал, что вы защищаете своих. А кого мы должны защищать? Мы защищаем свою профессию, свое прошлое и свое будущее защищаем. Люди, которые выезжают на пожары, значит, теперь боятся. Они боятся всего теперь на пожаре. Как тушить, как рисковать жизнью, как гусарствовать на пожаре, как использовать пожарный адреналин, ринуться в огонь, спасать другого человека, которого ты никогда не знал, не видел, не общался с ним. Когда тебе за это могут осудить, что ты что-то на этом этапе не так сделал.
Да, Александр Васильевич, принято. Спасибо большое. Александр Подгрушный был с нами, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук. У него основные вопросы возникают к срокам, который суд определил для участников тужения, сотрудник пожарно-спасательного подразделения. Андрей Бурсин получил 6 лет колонии общего режима за халатность. Ему инкриминировали халатность. Так, и, соответственно, еще... Да, Сергей Генин, пожарный, получил... 290, да, тоже по халатности. Получил 5 лет колонии... В смысле, по статье халатность. 5 лет колонии общего режима. А, насколько я знаю, наши коллеги связывались с тем, кто потерял семью при пожаре в Зимней Вишне. А, вот, господин Востриков, вы помните его. Он говорил, что раскритиковал решение суда, цитирую, «убийца на свободе». Там же возникали вопросы к учредителям торгового центра, к тем людям, которые там продавали этот объект, реконструировали этот объект и так далее. Так как вина каждого из фигурантов полностью доказана, я считаю, что Богданова, гендиректора, который покрывает истинного виновника собственника, судить можно было бы по статье «Предумышленное убийство», взять охранника, из него долгое время пытались сделать невинную овечку, а ведь если разобраться, то человек находился у пульта в диспетчерской, видел возгорание, сидел у камеры, два раза отключил индикатор о пожаре, он ничего не сделал, просто убежал, спас себя. А это начальник смены был, поэтому по поводу Ползиненко Соболева однозначно да, сказал он. Ну и говорит, что если говорить вообще о справедливости, то первый гендиректор Вишневский говорит, я сам ничего не строил, выполнял указания руководства. Кто ему эти указания выдавал? Задается вопросом Востриков. Он вот об этом сказал в беседе с моими коллегами в редакции. Так, где собственники и кто, говорит Турпанов Сергей? Ну, здесь как раз основной вопрос. Чувствуется пристрастность. А в чем пристрастность-то, Иксмир? Ну, то есть по букве закона, видите, было бы вот так вот. Обжаловать решение можно. Основной вопрос у многих здесь я вижу действительно, а при чем тут были пожарные по факту? Вот, которые получили свои сроки. Алексей говорит, согласен с экспертом, очень сомнительно решение осудить рядовых пожарных, не покидает ощущение, что накатали кухарок и конюхов, а настоящие виновные ушли от ответственности. Получается, все эти разрешения покупаются, говорит добрый злодей. Ну, там же темная история действительно была с Зимней Вишней. Кто выдавал разрешение на переоборудование этого объекта? На каком основании? Что в документах значилось? То есть, действительно ли это торгово-развлекательный центр? Или только торговый центр без всяких кинотеатров, мягких бассейнов и вот этих вот зон отдыха? Что там было с проводкой? Что там? Ну, вопросов-то действительно очень много. Еще был... Кто же тут задавал вопрос? Да, суровый приговор, говорит Иксмир. Но, видите, обжалование в любом случае будет, потому что это стандартная процедура. А там, как решит суд более высокой инстанции, мы за этим тоже последим.
Внимание! Внимание! внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, невежда тут еще говорит, неправильно пожарные на месте определили степень опасности, не задействовали все средства, включая пожарные вертолеты. Понимаете, пожарные вертолеты, насколько я понимаю, вызывают не рядовые пожарные, а штаб по борьбе с возгоранием, он решает, что там должно быть. Должны быть какие-то пожарные вертолеты, не должны быть. Там же основная причина была в том, что не было вот этих вот выходов запасных, они все были закрыты. А во-вторых, проблема была с тем, что он как консервная банка, он был закрыт отовсюду, этот торговый центр. Вот. И горело все внутри. Давайте теперь про телеграм-канал «Нехта», который стал в Беларуси экстремистским формированием. Это значит, что уголовная ответственность грозит не только создателям сервиса, но и подписчикам. Так, то же самое касается канала «Нехта Лайф». Еще эти ресурсы активно освещали митинги в Беларуси после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года и так далее и тому подобное. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, кандидат, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Станислав, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это означает для, в данном случае, для белорусского общества? Я ради интереса посмотрела телеграм-канал, там число подписчиков сильно сократилось за вот это время, вот прям сильно, более чем в два раза. Но все-таки этот телеграм-канал, он представлял с точки зрения властей Беларуси общественную опасность или что?
Ну, безусловно, собственно, я тут явку с повинной, наверное, в прямом эфире произнесу, что когда были протесты, я сам был подписан на этот канал, потому что действительно это был единственный канал, по которому можно было получить информацию о том, что происходит, особенно в ночь выборов и в ближайшие дни. Мы помним, что белорусские власти фактически отрубили интернет, вот, а в медиа таких традиционных ничего не было про протесты. Вот, все было хорошо, прекрасная маркиза. Соответственно, все люди, которые так или иначе интересовались протестной повесткой, они, конечно, обращались к этому телеграм-каналу. И, конечно же, со временем, когда протесты постепенно стали, их число стало снижаться, и накал стал снижаться, конечно же, и подписчиков число уменьшилось. Собственно, я тоже в настоящий момент уже не являюсь подписчиком телеграм-канала. Да, действительно, это был такой вот коллективный информатор и коллективный организатор, безусловно.
Но в данном случае возникает вопрос, почему тогда только сейчас? Ведь и, что называется, накаты на этот телеграм-канал и проходили, и до этого, и Протасевич, в конце концов, уже в СИЗО там, или где под домашним арестом он сидит. А по факту только сейчас было принято это решение. Почему?
Я думаю, что это такое продолжение закручивания гаек, даже когда всех активных оппозиционеров либо посадили в тюрьму, либо под какой-то домашний арест, либо выдавили из страны, и любых каких-то активных, скажем так, критиков власти, их так или иначе, как бы сказать, решили возможности власти критиковать, соответственно, кто остается? Остаются еще люди, которые, может быть, не выходили на общегражданские митинги протеста, но, скажем так, в глубине души сочувствуют. А глубинное сочувствие предполагает, ну, хотя бы какую-то информированность о том, что происходит. Соответственно, информация поступает через каналы, так что теперь это уже, ну, в какой-то степени можно сказать, что это будет, если действительно будут привлекать к ответственности людей, которые просто подписчики этих каналов, то это, конечно, такое себе вполне мысли о преступлении в духе Джорджа нашего Оруэлла.
Станислав, с вашей точки зрения, если в Республике Беларусь признали экстремистским этот телеграм-канал, допустима ли здесь трансграничность с учетом того, что у нас союзное государство? Безотносительно, хорошо это или плохо, просто с юридической точки зрения.
Ну, я не юрист, я политолог, но как политолог я могу сказать, что поскольку в Республике Беларусь фактически запрещена российская газета или российские медиа «Комсомольская правда», то мне кажется, можно начать с того, что в Российской Федерации запретить «Комсомольскую правду».
Вы об этом говорите. Я поняла, да, я поняла. Но это скорее ирония с вашей.
Братская такая вот будет поддержка. Не, на самом деле, если говорить серьезно, то да. Все-таки российские власти точно так же не любят несистемную оппозицию, как и белорусские. И в этом смысле именно по «Нехте», я думаю, что здесь никто в властях, никто не возразит против того, чтобы и в Российской Федерации конкретно «Нехту» обвинили, конкретно «Нехту» в список там экстремистских, иноагентских и прочих организаций внесли.
А здесь вот наши слушатели, правда, пишут, говорят, а если мы граждане Российской Федерации, например, подписаны на те телеграм-каналы, которые в других странах считаются экстремистскими, означает ли это автоматически попадание в поле подозрения как экстремиста?
Ну, я думаю, что если, когда реальных экстремистов всех более-менее посадят или ликвидируют, то понятно, что все-таки людям, которые занимаются экстремизмом, им же надо каким-то образом отрабатывать свой хлеб. Соответственно, они расширят понятие экстремизма. Собственно, понятие экстремизма, если брать чисто уже определение, которое, что называется, оформлено еще там в начале нулевых, были там Шанхайская декларация. Uh-huh. Вообще, изначально экстремизм – это было про насильственные действия по свержению государственного строя. А потом российские, значит, любители Великой Отечественной войны и прочее туда внесли еще и демонстрации нацистской символики там, и прочую чепуху, которая никакого отношения к свержению государственного строя вообще не имеет. Поэтому сейчас понятие экстремизма, что в России, что в Беларуси, оно настолько сейчас широко трактуется, что, в общем-то, кажется, может быть...
Но, правда, единственное, что называть, как бы там, ну, я не знаю, демонстрацию нацистской символики тоже там чепухой не стоит, как принято считать, потому что, ну, мало ли, одни балуются, а другие действительно так считают. Поэтому, на всякий случай, не стоит с этим заигрывать.
Даже если вы, Евгения, даже если вы, ну, или кто-нибудь еще, наши слушатели, гипотетически выйдет на Красную площадь и продемонстрирует эту самую символику, вряд ли из этого случится государственное, так сказать, я не знаю.
Но делать этого точно не надо, потому что это все равно преступление. Ну да, здесь просто, Станислав, другой аспект. Вот, по сути, помимо этого телеграм-канала, для белорусской власти общественное поле сейчас представляет еще какую-то опасность в плане информационного освещения и... значит, того, что они там транслируют ту точку зрения, которую не хотелось бы видеть белорусским властям, или как?
Ну, смотрите, ведь вот та же самая газета «Комсомольская правда», она ведь не была в Беларуси, которая выходила.
Ну, понятно.
Портал. Она же не была, строго говоря, оппозиционной. Она, скорее, в отличие просто от официоза, она не только транслировала коммюнике белорусских силовиков, а она просто давала в том числе другую точку зрения относительно того, что вообще-то протесты имеют под собой некоторое основание.
Понятно.
Что это не только, не столько. Вот. То есть, и даже это уже стало основанием для того, чтобы, ну, скажем так, прекратить деятельность или сделать невозможной работу этой газеты, которая просто говорила, что есть другая точка зрения, понимаете? То есть, если вы вот нетерпимы к иной точке зрения, помимо того, которую вам присылают, значит, силовики и прочие, то, соответственно, да, вот вы уже, в принципе, можете быть объектом вот какого-то пристального внимания. То есть это не обязательно быть нехтой, не обязательно быть, что называется, патентованным оппозиционером.
Но вот здесь как раз интересно, а какова судьба Протасевича сейчас? Все-таки, вот чтобы понимать, что это за фигура для Лукашенко?
Ну, я думаю, что эта фигура достаточно знаковая, но не в контексте самого себя, скажем так, в контексте спецоперации по фальшивому минированию. Мы же понимаем, что никакая там, я не знаю, запрещенная ИГИЛ или кого там обвинили. Никто, разумеется, никакой не ИГИЛ, а гораздо более близкая, скажем так, структура. И даже не повезло слово союзная, это все организовало, да, так называемое, значит, минирование, сообщение о минировании этого самолета. Но сам себе Протасевич, он ведь на момент, собственно, своего ареста, он ведь не имел отношения к нефти. То есть я думаю, что был такой как бы заход, что вот если мы возьмем Протасевича, и он скажет, что он там раскаивается, то это, как бы сказать, ударит по оппозиции. Но я думаю, что это скорее действительно многих людей просто деморализовало. Но, понимаете, деморализация относительно вот этой ситуации с Протасевичем, она никак не выливается в увеличение симпатии к действующей власти. Вот в чем дело. Это не сообщающиеся сосуды.
Понятно.
Недовольство действующей властью, оно никак не связано с тем, любите ли вы не любите нехту Протасевича или там еще кого-нибудь.
Спасибо большое, Станислав. Принято. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук и сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Так, Бон Джови Джон говорит, после новостей отписался от нехт в телеге, вдруг еще признают экстремистом, хотя просто смотрел там новости во время протестов белорусских, говорит Бон Джови Джон. Григорий тоже беспокоится, это что, получается, я экстремист, что ли? Ну, вы знаете, на всякий случай, вот когда мы упоминаем этот телеграм-канал, и мы это делаем редко, но все-таки сейчас новостей просто вокруг него очень много, он стал, вот этот телеграм-канал, нехт стал в Беларуси экстремистским формированием. И вы помните, что в Беларуси не так давно тоже заявляли, что, в общем-то, даже будут под подозрение попадать те люди, которые просто подписаны на те ресурсы, которые с точки зрения белорусских властей считаются экстремистскими, нежелательными и так далее. Поэтому в любом случае стоит быть осторожными. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, мы продолжаем, и вот когда вы тут негодуете по поводу того, что то нехту в Белоруссии экстремистским формированием признали, то угадаете на тему, чего у нас могут, за что экстремистами признавать. А я вам скажу, что, например, сейчас только что стало известно, что дело о госизмене возбуждено против депутата Украинской Рады, господин Кивы. Илья Киева, видимо, он. После того, как он обратился к Владимиру Путину, депутат от чего? От оппозиционной платформы «За жизнь». Он поздравил президента России с днем рождения, назвал его сильным лидером, пожелал ему здоровья. Политик использовал фразу мастера Йоды из киносаги «Звездные войны», «Да пребудет с вами сила». Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. И на сайте... Значит, опубликовано на сайте чего? На сайте пресс-службы партии «Удар» мэра Киева Виталия Кличко опубликовано, что уголовное дело открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии «Удар». То есть партия Кличко пожаловалась на Киеву, видимо, так получается, на Киеву в правоохранительные органы, и правоохранительные органы возбудили против депутата Украинской Рады дело о госизмене. То есть поздравил президента России с днем рождения, вспомнил фразу из «Мастера Йоды» «Получи, пожалуйста, дело о государственной измене». Это про реальности, в которой мы живем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь по поводу коронавируса. Сегодня очередные всякие нехорошие рекорды по смертности, по тому, сколько зараженных. Но важная тема – вакцинация беременных. Так вот, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков, он сказал, что вакцинация беременных от ковида допускается на любом сроке, никаких осложнений от прививки не наблюдается, но оптимальный срок для прививки 12-14 недель. То есть это 3-4 месяц беременности. Возникает вопрос, если допускается на любом сроке, но лучше все-таки 12-14 недель, то на каком сроке действительно стоит делать прививку и стоит ли в принципе ее делать? И каково здесь соотношение риска пользы? Потому что в то же время мы понимаем, что женщина, которая или заболевает гриппом во время беременности, или заболевает коронавирусом, шансы выносить этого ребеночка и родить, к сожалению, падают. Елена Печникова с нами, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности, главврач медико-психологической клиники «Семья плюс». Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, так все-таки, вот есть ли какой-то однозначный алгоритм, как к этому относиться? Ваш коллега Роман Шмаков, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава, говорит, что на любом сроке можно, осложнений не наблюдается, но ведь мало времени, наверное, прошло, чтобы действительно понимать, вот какой-то набрать материал на исследование. Наблюдается там осложнение, не наблюдается, что лучше, что не лучше?
Ну, безусловно, ввиду того, что еще и не закончилось исследование вакцины, да, то есть идет ее, так сказать, как последний этап до тех вакцин, которые, по крайней мере, есть в Российской Федерации, окончание исследования этих вакцин обозначено в инструкции как 31 декабря 2022 года, а мы еще находимся в конце октября 2021 года. Это первое. Понятно, что, естественно, нет исследований, которые проводятся на добровольцах, то есть на тех людях, которые несут ответственность, в том числе и беременные женщины, за свое здоровье, за исход своих ребятишек, здоровье, да, их, соответственно, за это им определенная материальная мзда полагается, да, так сказать, как бы все, что сейчас происходит, происходит достаточно в экспериментальном плане. Я не могу сказать, что я не буду даже претендовать на то, что у меня есть богатейший опыт вакцинирования беременных женщин на каких бы то ни было сроках. я имею свою определенную пока точку зрения и выжидательную, наблюдательную тактику. Объясню, почему. Потому что в 90-х годах я работала принимала участие в научной работе по иммунологии репродукции с корифеем иммунологии репродукции Валентином Ивановичем Гавало, профессором. Соответственно, мы занимались разработкой иммуноцитотерапии, которая сейчас применяется в лечении до сих пор женщин с невынашиванием беременности. Невольно мне пришлось, конечно, углубиться в вопросы иммунологии беременности. То, что я знаю сейчас, я думаю, любой думающий грамотный врач знает, да, что начало беременности, первый триместр, оно абсолютно, так сказать, как бы зависит от определенного подавления иммунной системы. Ну, я смеюсь, говорю, да, что малыша можно внутриутробного рассматривать как микроб особо крупных размеров. Да, иммунная система мамы должна быть подавлена для того, чтобы не отторгать плод, который в иммунологии рассматривают как гетероаллотрансплантат. И, соответственно, мы действительно видим такую иммунологическую толерантность, то есть как бы нераспознавание в известной мере антигенов для того, чтобы с какими-то иммунными ответами на действительно внедрение в тело, в том числе не отторгнуть и развивающийся плод.
Особенно если, например, резусы разные, да?
Вот. Это не только резус, касается, да, так сказать, это касается в принципе инфекций.
Понятно.
И так как плацента формируется в условиях именно формирования иммунной толерантности, там огромное значение имеют лимфоциты, их, так сказать, как бы свойства, да, либо хелперы, либо киллеры, и если, так сказать, как бы развивается провоспалительный ответ, то беременность не развивается дальше, плодное яйцо отторгается. Формирование плаценты заканчивается, ну, известно, да, где-то к 18-20 неделям беременности. Это вторая волна инвазии трофобласта, когда, так сказать, как бы формируется то сосудистое русло, которое нужно уже для обеспечения не просто развития малыша, а формирования человеческого мозга. То есть до той поры иммунная система, ну, имеет совершенно колоссальное значение. И поэтому это фактически середина второго триместра. Имеет ли смысл напрягать в это время иммунную систему, чтобы она сосредоточилась на иммунном ответе, да, то есть как будоражить ее? То есть задача вынашивания беременности – это подавить иммунный ответ, да, а задача вакцинации – усилить иммунный ответ, да, так сказать, вызвать иммунный ответ.
И дисбаланс получается, с вашей точки зрения, да?
Да, у меня вот большой вопрос. Так как исследований нет, они, так сказать, не описаны еще в литературе, у нас идется такое, так сказать, исследование на тех массах населения, которые вот реально сейчас есть. Учитывая, сколько сейчас беременных, их очень немного, потому что сейчас стали рожать женщины 90-х годов. Известно, что родилось детей в 90-х годах в 3 раза меньше, чем ожидалось. То есть, в принципе, у нас и мальчиков, и девочек немного, так сказать, рожающих женщин у нас совсем немного, да, и, соответственно, мы все время говорим о демографии, о, так сказать, как бы сохранении ресурса, и при этом сейчас идет, вот, так сказать, как бы, ну, непроверенные назначения, да, не отслеженные во времени, потому что все сразу говорят о влиянии на плод. Но ведь на плод-то влияние бывает опосредованное, да, так сказать, через функцию плаценты. А плацента формируется в условиях нераспознавания иммунной системы. Нам не нужно ее стягать. И вот то, что мы делали с Валентином Ивановичем Гавало в невынашивании, потому что есть, да, совершенно большой процент иммунного ответа в том, что беременность прерывается. Почему? При тяжелых инфекциях беременность прерывается, потому что тело нарабатывает очень мощный иммунный ответ. И из-за этого прерывается беременность, да, при тяжелом гриппе, при каких-то тяжелых других вирусных и бактериальных заболеваниях, если тело вынуждено спасать организм матери, то, естественно...
Оно будет спасать организм матери, да.
Да, мы говорим про организм матери, спасаем мы тогда организм матери, а уже про малыша внутриутробного, тут уже что называется,
Елена Юрьевна,
никто не говорит.
Здесь еще важно, смотрите, вот я почитала рекомендации ВОЗа, ВОЗ говорит использовать вакцину для беременных женщин только в тех случаях, когда польза прививки у такой женщины перевешивает потенциальные риски. Это пишут вообще-то в инструкции ко всем препаратам, даже к банальной ацетилсалициловой кислоте, что при беременности, конечно, принимают с осторожностью, если, конечно, соотношение риска пользы не прослеживается. Но есть прецеденты по поводу Pfizer и Moderna, которыми разрешили прививать. Хотя по факту там тоже можно говорить, что сейчас вакцинация тире-исследование. Массовая вакцинация тире-массовое исследование. Вот если у вас, может быть, вы с коллегами общались или вы изучали этот вопрос, как там решают эту проблему, если это можно считать проблемой действительно?
Вы понимаете, в чем все дело? Mm-hmm. Для того, чтобы говорить о том, что это кто-то вот так по большому счету изучал,
да.
Ну да, вот мы недавно была вот конференция репродуктологов, да, и говорили о том, что прививали, это люди, которые работают в ЭКО, да, и вопрос был в том, а как влияет там ковид или примеси на работу яичников, да, на состояние яйцеклеток, сперматозоидов, mm-hmm. Да, и, соответственно, вот что происходит при беременности. Из того, что я знаю во всем опыте, а все-таки я доктор с 81-го года, в этом году 40 лет, и училась я еще в 70-х годах, да, и нас хорошо учили, да, и как проводить вакцинацию, и какие условия вакцинации.
Беременных сейчас, имеется в виду.
Да, угу. И беременных, и не беременных, да, так сказать, а беременных вообще речь никогда не шла. Все мероприятия с беременными, учитывая, да, что это абсолютно иммунозависимый процесс, беременность, да, то, соответственно, все, что нужно сделать, и до сих пор мы говорим, нужно сделать превентивное акушерство. Это надо сделать до того, как беременность наступила. А уже когда человек беременный, проводить эксперименты, да еще, так сказать, как бы в массовом характере, а если учесть, что у нас этих беременных сейчас не так много, я считаю, что не совсем правильно. Да, давайте мы проверим, убедимся в состоянии, поисследуем плаценты после того, как у добровольцев были прививки, посмотрим состояние здоровья этих малышей и так далее и тому подобное.
Да, то есть вот, долгий процесс. И сейчас говорить, какие-то выводы делать
долгий,
очень рано.
Кропотливый, очень должен быть грамотно организованный процесс, понимаете? Угу. А вот, так сказать, как бы учитывая то, что сейчас говорят, вакцинация помогает, помогает что? Легче переносить болезнь. Так беременные нередко и так легче переносят ряд заболеваний. Я учу беременных на курсах, да, так сказать, как бы говорим, да, что болезни протекают смазанно. И воспаление легких, и гриппы. Женщины не развивают высоких температур. Женщины не развивают каких-то таких состояний. Почему? Потому что у них снижен иммунный ответ. Это условие нормального развития беременности. А, значит, вакцины, я сейчас попытаюсь взбодрить этот иммунный ответ. В первом триместре я глубоко уверена, категорически нет. Во втором триместре, да бог же его знает. И у меня уже есть опыт, да, все женщины, которые заболели ковидом в начале ковидного вот процесса, да, в 20-х годах, так. Уж я не могу понять, или это стрессовая ситуация, потому что болели они не тяжело. Но количество прерванных беременностей было огромно. Почему? Потому что та стрессовая ситуация, которая в обществе была в тот момент, да, это март 2020 года,
понятно,
апрель 2020 года, конечно, это сама стрессовая ситуация, я врач по невынашиванию, я знаю, да, что угу. Стресс сам по себе – это тот фактор риска, который вызывает в первом триместре прерывание беременности. А, соответственно, те женщины, которые болели на больших сроках, конец второго триместра, третьего триместра, это так же, как обычные ОРВИ протекало.
И они вынашивали.
У некоторых мы только потом сдали антитела и узнали, так сказать, как бы, ах, господи, это же, оказывается, ковид был. Угу. Да? При всем при том, что и члены семьи болели, и при этом дети не болели у них.
То есть странные сроки вообще самые опасные, самые напряженные.
Вот, и поэтому угу. У меня есть своя точка зрения, да, что первый триместр категорически нет. Второй триместр нужно очень здорово думать, потому что я прекрасно понимаю, любое вмешательство в иммунную систему, будь то тяжелая болезнь или будь то прививка, да, так сказать, может сыграть на пользу прерывания беременности, если это можно назвать пользой. Понимаете, так сказать, как бы на руку.
То есть в данном случае, Лена Юрьевна, я правильно понимаю, что вы как специалист ждете глобальных исследований по влиянию как самого ковида на женщину и на плод на первом, втором, третьем триместре, также и по прививкам, да. Первый, второй, третий триместр, чтобы изучать, как и что.
И отдаленных последствий, понимаете, и по перенесенным заболеваниям, да, и по, так сказать, как бы тем, кто, возможно, в экспериментальном плане прививался. Потому что о чем-то говорить могут по прошествии, когда мы уже этих детей получим.
А, что с самими детками? Здоровье. Понятно, что с самими детками?
Конечно.
Да.
Потому что прежде всего я сейчас думаю о здоровье матери, потому что то, как мать садаптируется к какой-то ситуации, да, будь то болезнь или прививка, или какая-то иная стрессовая ситуация, потому что для тела неважно, так сказать, как бы конфликт в семье, на работе, давка в автобусе или это прививка, это все стрессовые ситуации. Тело абсолютно одинаково реагирует, да, и на инфекционный процесс, и на эмоциональный процесс, да, по себе стресс-реакция, она абсолютно не специфична, да, и, так сказать, как бы зачем мы тогда нагнетаем вот эту обстановку, чтобы что, усиливать, так сказать, как бы стрессовые реакции? Не нужно это делать. Беременных нужно охранять. Создавать для них условия, соглашусь, для того, чтобы они, так сказать, ну, как это при любой инфекции, будь то, извините меня, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, парагрипп, какая разница? Беременным нечего делать в толкучке, да? Если болеют родственники, естественно, вы должны изолировать родственника больного или создать условия безопасности для беременных. Какая разница, какого вирусного характера заболевания? Вот об этом нужно думать, и это нужно организовывать. А вот то, что касается прививок, с моей точки зрения, исследования надо делать, но не на общей массе.
Понятно. Спасибо. Принято. Елена Юрьевна, благодарим вас. Елена Печникова была с нами, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности, главврач медико-психологической клиники «Семья Плюс». Она высказала свою точку зрения на предмет вакцинации беременных. Что касается официальной статистики, так, вот Роман Шмаков, который главный внештатный специалист по акушерству Минздрава, только 1,3 беременных в России привились от ковида. Он говорит: у нас беременных всего 760 тысяч человек на всю страну, 9600 привились во время беременности, то есть 1,3%. Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых 6%. Мы даже не дотягиваем до 10%, сказал он. Но здесь, правда, нужно, наверное, оговариваться, что женщины, которые делали прививку, не всегда знали, что они беременны. И женщины, которые болели, тоже не всегда знали, что они беременны. Вот, если это на очень ранних-ранних сроках происходило. Поэтому в данном случае статистика, скорее всего, как кажется, она будет уточняться.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, я думаю, что вы уже видели в социальных сетях вот эти вот разговоры, куда можно во время вот этого то ли локдауна, то ли нерабочих дней, в кафе нельзя, в магазин одежды нельзя, куда можно, в Египет можно. В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит из-за наплыва россиян. Известия об этом пишут. В Египет снял ограничения на заполняемость отелей. В ближайшее время число доступных мест будет расти. В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетский курорт в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты. Египту хорошо. Вот, а вопрос, конечно, еще в ценах. Что там происходит сейчас? Потому что накануне были новости, что якобы там билет 400 тысяч рублей стоил. Это, конечно, как-то на грани фантастики. Наталья Осипова с нами, исполнительный директор Ассоциации Альянса туристических агентств. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что с ценами-то происходит и что мы наблюдаем? Вот эти 400 тысяч рублей в Каир, это про что?
Это ни о чем. Это был фейк, уже опровергли эти сведения. Да. Сейчас можно в Египет уехать, например, в отеле «Три звезды» за 70 тысяч рублей на двоих на неделю. А вот с 9 числа, 9 ноября, примерно цены в категорию этих же отелей можно будет уехать за 40 тысяч на двоих. Поэтому, конечно, спросом пользуются, как и во всех странах мира, и у нас также, да, например, на наших курортах спросом пользуются люксовые отели, но их небольшое количество не только у нас, но и в Египте их не так много, поэтому о них говорить даже, я думаю, не стоит.
В данном случае, Наталья Васильевна, вот эти вот пробки в аэропорту, египетские курорты, которые сейчас отменяют, ну, потому что им нужны деньги, естественно, за все это время им нужны, накопилась у них очень большая потребность в деньгах. С чем связан этот ажиотаж? С тем, что просто нерабочие дни совпали с каникулами? Или продлили эти каникулы?
Нет, не совсем. А это что? Так. Даже вот из чисто практической точки зрения я могу сказать, что мало у нас россиян, которые сидят у телевизора и услыша новость о том, что у нас нерабочие дни, например, с 3 дней до 7 продляются, вдруг хватают чемоданы, главное, хватают свои там, распаковывают свои счета и летят отдыхать. Очень мало таких туристов у нас, чтобы говорить о каком-то потоке таких туристов. Все-таки эти туры были оплачены, забронированы и оплачены заблаговременно. Это традиционный такой всплеск для этого периода года. Как в Турцию, так и в Египет. Если бы сейчас были открыты такие страны, как Таиланд, Китай, Вьетнам, то поток бы рассеялся. А в эти страны все-таки небольшое количество рейсов. Поэтому вот такой вот...
То есть от безнадеги поехали, что ли?
Да, такой вот внешне выглядящий ажиотаж. Нет, это запланированные какие-то школьные каникулы. То есть это россияне, которые не отгуляли, не отдохнули летом. У них не было, например, очередного отпуска. И они все-таки получили этот отпуск осенью. Это вот те даты, когда действительно россияне уезжали на отдых.
А, Наталья Васильевна, с вашей точки зрения, выбор по Египту и по Турции у граждан сейчас это отражение, ну, действительно того, что больше некуда поехать, поэтому что безнадёги едут, потому что, ну, вы помните, когда были люди искушенными, они говорили, ой, Турция, Египет, да ни за что, да вы что,
да,
а сейчас
да,
получается возвращение?
Испания. Конечно, конечно. Люди выбирают именно то место отдыха, где есть море, где есть солнце, где тепло, потому что, к сожалению, в России у нас лето короткое. Но, тем не менее, и на эти даты у нас и увеличен поток туристов и в Калининград, и в Сочи, и на Красную Поляну, и в Крым, несмотря на ограничения.
То есть люди
вот
поехали...
Люксовые наши отели, да, они тоже заполнены.
Люксовые отели заполнены. А, Наталья Васильевна, а как себя рынок в принципе чувствует? Есть ли уверенность в том, что будем работать при ограниченных, ограниченных возможностях, но будем, в отличие от того, что было вот в первую волну коронавируса, или все-таки некоторые участники рынка не выдерживают и, например, схлопываются?
Ну, сейчас уже, вот, понимаете, 100% уверенности в том, в тот период, да, вот в той атмосфере, в которой мы сейчас живем, да, мы понимаем, что распространение этого заболевания, все зависит от него, вот от количества заболевших, от ситуации в стране, куда мы отправляем туристов на отдых. Но когда эти страны все-таки открываются для туризма, и мы понимаем, что это решение оперативный штаб принимает очень ответственно, то есть подходит к открытию каждого направления ответственно, мы все-таки надеемся на то, что мы будем работать. Конечно, недостаточно. И недостаточно количества рейсов, и недостаточно открытых стран. Но что поделать, мы живем в такое время. Но единственное, что я хочу сказать, что вот именно открытие каких-то направлений новых, да, новых, когда-то старых, сейчас новых, да, когда у нас открывается, например, вот сейчас вновь открывшийся Египет, вот 9 числа мы ждем все-таки полета чартерных рейсов, они стимулируют людей прививаться, ставить вакцину, потому что туристы уже понимают, что вакцина не... прежде всего для того, чтобы жить и выжить, а потом, чтобы все-таки отдыхать и путешествовать.
Наталья Васильевна, а к вам обращались с предложением или с просьбой поискать вакцинные туры?
Нет, ко мне лично нет. Я сама и моя семья привиты спутником ВИ. Я прекрасно под этой вакциной себя чувствую, и все мои родственники. Поэтому мне лично другой вакцины не надо, я в нее верю, и я ее опробовала. То есть у меня достаточно было количество антител, я за ними слежу, и я все-таки бываю. Да, где-то не на совещаниях и где-то в людных местах.
А я спрашиваю к тому, что люди прививаются, хотят зарубежных вакцин, потому что это дает им грин-пасс. Вот я о чем.
Вот здесь есть, понимаете, наверное, все-таки, все-таки у меня уверенность в том, что в ближайшее время нашу вакцину признают, и мы с ней сможем летать. Ну, а если нет, конечно, людям надо давать доступ к другим вакцинам, но кое-как вот у нас ВОЗ смотрит на нашу вакцину.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Принято. Наталья Осипова была с нами, исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств. То есть понимаете, что Египет за 400 тысяч рублей – это ерунда какая-то. Нет такого. А Наталья Васильевна назвала вполне нормальные цены, там 70 тысяч рублей, это уже укладывается в реальность. Я потому в Египет в этом году не поехал, еще не все настроено, говорит Григорий из СПБ. А Алексей говорит, лето-то у нас короткое, но денег куча. Иногда бывает и лето короткое, денег мало. Понимаете? 15 часов новости, потом продолжим.